Говорит Радио Свобода. Показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы будем говорить о том, возможно ли прекращение исторической дуэли между Польшей и Россией и на каких основаниях. А краткая историческая суть российско-польских взаимоотношений в сюжете нашей коллеги Ирины Мартин.
Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозой, то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Россию и Польшу связывает запутанный клубок разнокалиберных конфликтов и противоречий. По мнению историков, началось все с того, что в 981 году киевский великий князь Владимир Святославич отвоевал восточнославянские червенские города у поляков. Потом их, правда, еще несколько раз отвоевывали как поляки, так и киевляне. Хотя случались в те времена и удачные политические союзы между польскими королями и великими киевскими князьями, а также периоды долгого мирного сосуществования. Польша, как и Русь, пережила татаро-монгольское нашествие, правда, безо всех этих сложностей с игом. Поэтому и внешние связи она укрепляла не в пример быстрее своих менее удачливых соседей. Между двумя государствами много столетий не утихал дух соперничества и состязательности. Стоит вспомнить участие Польши в русско-литовских войнах или попытка в смутное время возвести на трон польского ставленника и русско-польские войны. В общем, было непросто. Россия даже чуть было не осталась без Киева. Но изрядно потрепав друг друга, два соседа вновь объединились уже против Османской империи и Крымского ханства. Перемена в отношениях наступила с петровских времен. А при Екатерине Великой Россия практически диктовала Польше политические решения. Российский посол Николай Репнин, опираясь на находившиеся в пределах Речи Посполитой русские войска, заставил польских депутатов уравнять в правах католиков, православных и протестантов. А еще за Россией признавался статус гаранта польской конституции, что превращало Речь Посполитую де-факто в протекторат России. В итоге новая война, в результате которой Речь Посполитую поделили между собой Пруссия, Австрия и Россия. Правда, из-за разных исторических перипетий Польшу пришлось делить аж 3 раза. Затем, как водится, пошли восстания, и вплоть до Первой мировой было в царстве польском очень неспокойно. А после войны Польша вновь стала суверенным польским государством во главе с Юзефом Пилсудским, у которого, в общем, уже был готов план передела России и создания под эгидой Польши крупной восточноевропейской конфедерации под названием Междуморье. Впрочем, в то время в новорожденном Советском Союзе большевики строили план по распространению коммунистической революции в Западную Европу, путь в который лежал через земли белополяков. После нескольких не слишком удачных для России стычек, наступил период затишья. Польша старалась максимально держаться в стороне как от СССР, так и от Германии. Но затем началась Вторая мировая война. Пакт Молотова-Риббентропа, расстрел польских офицеров в Катыни, сама война и освобождение Польши, а затем еще полвека на правах сателлита СССР. Именно эти события до сих пор остаются самой сложной темой всей запутанной истории российско-польских отношений.
В эфире «Археология. Прошлое». Я Алексей Юдин. И сегодня мы говорим о кризисной подоплеке, да, российско-польских отношений. Не только сегодня. Это было, началось достаточно давно. Я представляю наших замечательных гостей в студии. Кирилл Кочегаров, Вадим Волобуев. Оба научные, старшие даже научные сотрудники Института славяноведения Российской академии наук. И специалисты по российско-польским отношениям. Здравствуйте.
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 Смотрите, во-первых, да, я вспоминаю слова замечательного польского поэта, Нобелевского лауреата по литературе Чесława Милоша, который сказал следующее. «Мы овладеем прошлым и освободимся от страхов и предубеждений, когда мы осознаем то, что определяет нашу суть, и вытащим это на поверхность». Хорошее вроде бы намерение, да, очень правильное. И вот вытаскиваем, да, пытаемся определить суть, а как-то лучше не становится. И причем началось-то это не сегодня, не вчера, а довольно давно. И, как я понял, можно определить вот 3 этапа таких российско-польских исторических разборов. Ну, во-первых, первый этап – это прощение бывшей Российской империи и восстановленной Речи Посполитой. Соответственно, это 17-18 год. Была создана комиссия, сначала временным правительством, да, потом большевики создали свой комитет по польским делам, соответствующая была, да, институция и в Польше. И вот тогда, вот 17-18, вот прощание после имперского периода, были какие-то вот острые исторические вопросы, и чем вообще занимались представители этих ликвидационных комиссий?
Да. Ну, я думаю, что самый-то главный вопрос был, это был вопрос о восточной границе Польши, в общем-то, который не получалось решать Ну, во-первых, не получалось решать именно в русле российско-польских отношений, потому что контекст Первой мировой войны сделал эту проблему, проблему независимости Польши, проблему польских границ, в том числе на Востоке, сделал ее международной. И здесь могли высказываться, и высказывают все страны, не только Россия, значит, ну и Франция, но и Соединенные Штаты Америки. И, в общем-то, вопрос должен был решаться на основе консенсуса. И второй важный вопрос, да, это то, что ну, в процессе развития, углубления революционных процессов и, соответственно, активизации национально-революционных движений на границах Российской империи, да, возникали и другие политические субъекты, которые как бы находились между Россией и Польшей, прежде всего Украинская Народная Республика, Западноукраинская Народная Республика, шла борьба различных ориентаций, Белоруссия, Литва, да, шла борьба различных ориентаций, так сказать, советских или просоветских и, условно говоря, националистических на этих территориях. И, естественно, все это сплеталось в такой гигантский клубок противоречий, который, в общем-то, предопределил то, что мирным путем за столом переговоров вот, решить эти вопросы о границах, прежде всего, там, о значит, разделе каких-то там какого-то наследства постимперского, в широком смысле этого слова, не удалось.
Получается, что это были не только двухсторонние переговоры, это были многосторонние, да, международные переговоры, но еще в контексте там Версальской конференции, то есть по итогам Первой мировой.
Понимаете, это не то, что вот там собрались все там державы за стол и обсуждали польский вопрос, но просто сам процесс отделение Польши и как бы ее возникновение как самостоятельного государства на руинах бывшей Российской империи был процесс многосторонний с участием множества игроков, так сказать. Были и отдельные там переговоры, да, после февральской революции между, значит, и отдельные шаги временного правительства, были различные течения, опять же, которые ориентировались и на немцев, и на западные страны на самих польских землях. Поэтому, ну, такой вот многофакторная проблема.
Вот в этой замечательно описанной многофакторной проблеме какие-то исторические аргументы звучали в плане претензий, каких-то обоснований, прецедентов? Ну, вот на что ссылались тогда?
Да, надо сказать, что в самом, так сказать, польском дискурсе, то есть внутри польского общественного мнения, среди борцов за независимость, там далеко не все, вообще-то говоря, даже и мечтали о независимости, надо сказать, ведь Польша, она воспринималась, ну, как Украина, это часть Российской империи.
Простите, что с польской стороны могло быть тогда мнение о том, что, конечно, Польша остается в составе какого-то нового российского государства?
Коммунисты, конечно, выступали.
А вот это вот как раз революционная тенденция, да?
Да, потом надо не забывать о том, что среди возрожденного польского государства 10% населения составляли вообще-то евреи, которым, вообще-то говоря, было, ну, в общем, не очень важно, где жить, в независимой Польше или в Российской империи, что там что-то. Там разницы особой-то не было. Вот. А их нельзя сбрасывать со счетов, вообще-то говоря. Это очень существенный факт.
Последствия, как мы видим, да, очень далеко идущие, конечно, и катастрофические.
Безусловно. Ну и кроме того, в самом среди поборников независимости столкнулось, так сказать, два мнения основных. Это первый представлен Пилсудским, о котором здесь кратко как раз и было сказано. Такая федерация от моря до моря. Условно, ну, Пилсудский на словах выступал за такой конгломерат разных народов в рамках Польши, при лидерстве, конечно, польского элемента, но в целом он успел за равенство всех, в том числе евреев.
И второй конгломерат, что это означало? Федерацию? Или
да,
все-таки?
Да, это скажу.
Прямо федерацию?
Да, с Петлюрой они договаривались об этом. Недаром он же на Киев пошел. Он на Киев пошел не как оккупант польский, он пошел как освободитель, так сказать, украинского народа от большевистского ига. После того, как заключил договор с Петлюрой. Ну, формально это так выглядело. Другой вопрос, что там 3000 этих украинских солдат особой роли не играли в составе польской армии. Но формально было. Вот. А второе течение, которое олицетворял такой Роман Дмовский, это такое представление о том, что Польша возрожденная должна быть моноэтничной, опирающейся на церковь, то есть поляк-католик, жестко. Соответственно, если какие-то национальные меньшинства, особенно евреи, прежде всего, ну и во вторую очередь украинцы, попадают в границы этого польского государства, а они попадают в то, что у Дмовского были довольно широкие представления о том, какие границы должны быть в Польше, соответственно, их надо жестко ассимилировать. Если они не хотят ассимилироваться, тогда пошли вон. Вот жестко вот так вот.
По сути, Речи Посполитой, да?
Нет. Да, вот у Дмовского такой был подход, да. И самое интересное, что в Версале как раз польскую делегацию возглавлял Дмовский, а не Пилсудский и его люди. И вот это вот интересно. То есть интересы Польши в Версале представлял человек, который являлся политическим оппонентом лидера польского государства. И это как раз носило огромную сложность в эти отношения. Я уж не говорю действительно об этой комиссии при Совнаркоме РСФСР, в которую входили не только коммунисты, но в основном коммунисты. Вот у них была еще третья точка зрения, которую я уже сказал.
Я бы еще добавил, что тут же как бы с началом Первой мировой войны и со столкновением, да, России с одной стороны, Австро-Венгрии и Германии с другой, как бы началось такое вот политическое перетягивание польского одеяла на себя. Да. Сначала великий князь Николай Николаевич объявляет манифест к полякам, да, где говорит, что возможности объединения Польши под скипетром российского престола 1914. Да, затем, по мере того, когда началась Первая мировая война, по мере того, как русская армия отступала на восток, да, и все больше польских земель попадало под оккупацию, значит, немецкую, австро-венгерскую, да, то уже немцы начинают разрабатывать различные проекты, да, создают в декабре, по-моему, или в 1916 году Временный государственный совет, как прообраз такой государственной власти, вот, который наделяет определенную функцию, в том числе военными, да, вот как раз военные вопросы в этом Временном государственном совете курировал Юзеф Пилсудский. То есть здесь как бы они пытались перехватить инициативу, вот это, понимая, что этот польский вопрос, он все так иначе встанет на повестке дня, и тот, кто первый здесь сможет польским, так сказать, освободительным силам, да, что-то предложить, тот, в общем, может получить, ну, какой-то козырь хотя бы в лице польских легионов.
Так, значит, получается, что драматургия независимой Польши с самого начала была очень неоднозначной. Были разные факторы, векторы. Это такая вот как красивая, объемная, многофакторная и непонятная пока картинка. А вот в отношении России высказывались какие-то претензии конкретного характера? Вот вы нам это отдали, а вот это вот вы должны обязательно в следующий раз отдать.
Антон, ну вот это как раз, собственно, следствием этого и была польско-большевистская война в какой-то мере.
Так, это 19-й год уже, да?
Да, ну вообще говоря, она необъявленная война шла там с 18-го года, еще на территории Литвы были столкновения, вот, Белоруссии, поляки постепенно выдавливали большевиков. Так что там, по большому счету, эта война была неизбежна, потому что после того, как рухнула Российская империя, возникла такая политическая пустота, которую как надо было заполнить, а на каком основании большевики, они сами отреклись от наследства Российской империи, соответственно, они не принимали участие в послевоенных переговорах, и поэтому это нужно было решать силой, потому что, по большому счету, или путем двусторонних переговоров. У них, конечно, была идея мировой революции, у поляков была своя идея, и тут действительно нашла
основной камень. Давайте уточним тогда. Значит, с одной стороны, мировая революция, а с другой стороны, с польской какая идея?
Да, с польской стороны восстановление Речи Посполитой. Другое дело, что в каком виде. Вот. Ну, как я сказал, Дмовский выступал ну, просто вот, тупо за восстановление Речи Посполитой, вот помню, как она была, только без либерум вето. Потому что он же тоже был не идиот, он понимал, что ту Речь Посполитую это погубило. То есть реформированные политические стороны, в целом это польский элемент должен всех задавить. Но границы должны быть те еще. 1772 года, и хорошо, если не 1683.
До первого раздела. Да. Под Днепр, да. Фактически.
Вот. У Пилсудского была идея, он, в принципе, тоже за эти границы выступал, но внутри он видел совершенно по-другому. То есть, да, надо дать, ну, такое полуфедеративное устройство, что этим народам. И он, в принципе, сквозь пальцы смотрел на то, к какой национальности человек относится. Ему было совершенно все равно. Украинец, там, еврей, он абсолютно было, безусловно, безразлично. Для Дмовского это было просто немыслимо. Как-то у нас будет в органах, например, евреи сидеть. Это было что-то... Ну, у него не укладывалось это в голове. Абсолютно. Соответственно, с польской стороны и предъявлялись такие претензии, что давайте, раз вы сами большевики, вы же отказались от этих, после этих царских договоров о разделах Речи Посполитой, ну так давайте тогда позвольте нам восстановить эту Речь Посполитую. Вы же сами отказались. Большевики, естественно, они с одной стороны отказались, с другой стороны они как-то, видимо, не ожидали такого вывода. Ну и, соответственно, произошло такое столкновение.
Так. А после этого военного столкновения, да, война советско-польская, чудо, да, надвислость, освобождение, ну, как бы, да, не дошли до Варшавы, это что-то изменило вот на, ну, той повестке дня, которую мы сейчас обсуждаем, исторической? Новые претензии или какая-то там попытка прощения, примирения, какого-то консенсуса? Качественно историю это изменило?
Скажем так, принципиально нет, но на мой взгляд, как мне кажется, может у Кирилла другое мнение, но мне кажется, принципиально ничего не изменило. Другое дело, что Пилсудский принял совершенно новую стратегию взаимоотношений с Советской Россией, то, чего до того не было, это стратегия прометеизма, то есть поддержки национальных движений в России, ну, в Советском Союзе тогда уже, и с целью раскола. Такой цели поляки не ставили никогда, им это в голову не приходило. А тут Пилсудский именно это сделал. Он дал почин движению прометеизма, то есть как бы Прометей, который себе несет там огонь людям, вот все в таком духе.
От этого.
Да. Вот. И он начал, ну, с его подачи в Варшаве начали появляться разного рода комитеты освобождения народа, там, Туркестана, Кавказа и так далее. Украины, естественно. Поэтому, и, кстати, русские белогвардейцы, они же изначально были все в Варшаве в значительном числе. Там был русский комитет. Потом, после Рижского мира, их попросили.
То есть это могла быть такая, как бы, контрстолица, да, российская?
Ну
условно,
знаете,
говоря, да,
российская...
где, как бы, империя собрана по частям, и это имеет какой-то вот замысел противостояния.
Конечно. Вот.
И это тоже про Польшу.
А как же, безусловно, про кого же еще?
Я бы тут добавил, что все-таки вот, поскольку, да, вопрос решался в итоге вооруженным путем, да, сначала, так сказать, Красная Армия остановила польское наступление на Украине и Беларуси, затем перешла в контрнаступление, и, в общем-то, в итоге установился некий баланс, начались мирные переговоры, и вот этот Рижский мир, он установил, в общем-то, границу, которая была, с одной стороны, может быть, не такая, как хотел Пилсудский, может, он хотел больше. С другой стороны, она была выгоднее, чем, допустим, та граница этнографическая, которую признавал знаменитой нотой лорда Керзона, да, которая была принята в декабре 1919 года, и которая, в общем-то, ну, предлагала ту границу, которую вот мы видели на том замечательном мультфильме, что нам был показан. То есть, ну, практически там в районе Червенских городов, может, чуть-чуть восточнее.
То есть, откатываемся к 1991 году.
Да, все-таки, так сказать, здесь какой-то выигрыш произошел. Потом не надо забывать, что, в общем-то, была фактически, вопреки договоренностям, занята Вильна оккупирована, да, инсценирован вот этот мятеж генерала Желиговского. И, в общем-то, и позднее эта Вильна была аннексирована, да, и включено, да, как Виленское воеводство. Поэтому, ну вот, какой-то, и самое важное это что? Что все-таки эти все приобретения, эти все территории удалось закрепить прочным мирным договором. Потому что, например, с Румынией, да, Советская Россия не заключила мирных договоров. Например, вопрос о Бессарабии окончательно решен не был. А тут, с точки зрения международного правовой...
Бессарабия, с другой Транснистрия, да?
Да, вопрос о границах был решен. Был заключен мирный договор.
Это год?
Это 1921 год.
Рижский мирный договор, да, между Советской Россией и Польшей.
Да. Ну и по нему как раз была возвращена часть архивного наследия, культурных ценностей, да, коронная, значит, метрика, в частности, которая хранилась в Москве.
Не только границы, да, и территориальные претензии, да, на тот момент были урегулированы, но и вот весь этот процесс исторического расторжения брака, если можно так сказать, да, тоже вот что-то такое дал, да, какой-то баланс был восстановлен.
Выдана часть польских рукописей из Национальной библиотеки Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге, которые потом погибли во время Варшавского восстания. То есть была специальная комиссия ученых, которые вот искала, так сказать, те предметы, которые были вывезены после раздела в Польше, еще хранились там в российских архивах, в российских музеях, и какая-то часть, в общем, то есть большевики особо не спорили, насколько я понимаю. Почти все претензии, которые были предъявлены в этом смысле, были удовлетворены.
Так, значит, вот мы приехали, подъехали, да, и вот у нас 21-й год, 1921 год на дворе, бракоразводный процесс, да, практически закончился, достигли определенных договоренностей.
После битья посуды и взаимных потасовок.
Побили, да, вот только что обсудили, посуду побили, да, ну, вначале пытались по-хорошему, потом опрокинули, да, там, столик, шкафчик, куда-то там дошли, откуда-то пришли и заключили договор. Все, казалось бы, да, на какой-то момент достигнуто взаимопонимание, какой-то исторический баланс, да, подведен. Это 1921 год. Так, передохнем и послушаем уже, ну, как бы, комментарии, относящиеся к следующему, да, советскому времени. Потому что пройдет там без малого лет, ну сколько, 70, да, и вдруг возникнет необходимость на излете советского периода опять выяснять исторические отношения. А мы послушаем Петра Сквичинского, директора Польского культурного института в Москве.
И связи между поляками и русскими, и россиянами, они были, ну, гораздо сильнее, чем сегодня. Это было, я имею в виду, 60-е, 70-е, 70-е, ну, в каком-то смысле и еще 80-е годы, когда, знаете, тогда была такая ситуация, что Польша являлась той страной тогдашнего соцлагеря, в которой было больше свободы, чем во всех других этих социалистических странах, но, конечно, и с Советским Союзом, включая Советский Союз. Ну и еще Польша была в Польше связи с культурой Запада, были гораздо сильнее этих связей в этих других странах. И, и в Польше было намного больше свободы, чем во всем социалистическом лагере. Очень много раз я слышал что-то такое. Например, я приехал в Варшаву, там, скажем, в 1969 году весной. Цветы цвели, у девушки были прекрасные, у них были короткие юбки. Солнце светило, я чувствовал себя, как бы я попал в рай. Ну так, вот такое я слышал очень часто. И это типичное. Тогда официально Польша и Советский Союз, они дружили. И это было очень важно, потому что советские власти препятствовали этому, или редко препятствовали, потому что ПНР – это друзья, наши социалистические братцы. Вот я бы сказал так, что, конечно, сегодняшняя Россия – это отнюдь не Советский Союз, а сегодняшняя Польша – это, конечно, не ПНР, но российские культурные связи, они, по-моему, в какой-то степени являются заложником политических отношений между странами. Это нехорошо, но это так. И, по-моему, таким очень сильным стимулом для их развития, это было бы, если бы политические отношения между нашими странами, если бы они пошли в хорошем направлении, если бы они уладились.
В эфире «Археология. Прошлое». И сегодня мы говорим о том, возможно ли прекращение исторической дуэли между Польшей и Россией и на каких основаниях. У нас в студии замечательные гости, историки, специалисты именно по российско-польским отношениям, старшие научные сотрудники и тот и другой Института славяноведения Российской академии наук Вадим Волобуев и Кирилл Кочегаров. Так, был комментарий, он уже касался советского периода, там было много интересного, да, и была какая-то передана атмосфера, наверное, да, вот того времени. Но вот смотрите, время истекает, я имею в виду советский период, да, 1987 год, и создается советско-польская комиссия ученых по изучению истории двух стран, явно исследующий кризисную какую-то ситуацию. С чьей стороны был сформулирован этот кризис, да, и какие темы были предложены для обсуждения?
Ну, с польской стороны, прежде всего, с нашей стороны, еще в 87-м году мы как-то не особо признавали, что у нас какие-то кризисные темы существуют. Вот. Поляки на волне перестройки нашей начали задавать старые вопросы, которые поднимались уже давно, звучали, но до того они были на территории ПНР запрещены. То есть они, поляки, все, каждый поляк знал, например, что такое пакт Молотова-Риббентропа, Катынский расстрел, вот. Депортации поляков в 39-40-м годах, 41-м.
То есть это было на повестке дня такой полуофициальной дискуссии, да?
Разумеется, всякий поляк об этом знал, безусловно. Радио «Свобода» все слушали. Вот. И там, радио «Свободная Европа», извините, все слушали. И там постоянно эти темы поднимались. А, кроме того, Волынская резня. Как ни странно, казалось бы, Волынскую резню устроил УПА, да? Так почему эта тема запрещена? Чтобы не ссорить два дружественных социалистических народа, украинский и польский. И не напоминать о том, что Волынь вообще когда-то принадлежала полякам, там жили поляки, потому что это же территория Советского Союза. Если вы вспоминаете о Волынской резне, вы тем самым вспоминаете, что это была польская территория. Тоже нехорошо. Поэтому это все было под спудом, это не поднималось. В 59-м году Хрущеву, председатель КГБ, предлагал все-таки опубликовать катынские документы. Хрущев не рискнул. То есть Хрущев знал, на самом деле, кто расстрелял, и наш КГБ знал. Вот. Но не рискнули, потому что это действительно вызвало бы, возможно, новый кризис в наших отношениях. В 56-м году уже поляки митинговали против советского доминирования. Там власть сменилась в партии. И если бы вышло на повестку дня, если бы Советский Союз признал вину в катынском расстреле, то неизвестно вообще, как бы эволюционировали наши отношения.
То есть политика в социалистическом лагере жестко, да, регламентировала и поддержала под контролем, ну, скажем так, историко-культурную дискуссию.
Разумеется.
Которая, конечно, да, не была никакой исторической в плане археологии, а была самой, что ни на есть, актуальной.
Конечно.
И для Польши это действительно было актуально.
Разумеется, люди-то многие живы были, либо их родственники там погибли, а родственники погибших там, они были живы и задавали вопросы. Вот, им либо отвечали враньем, что им там, например, какие-то немцы расстреляли, либо просто молчали. Вот. И это, конечно, полякам не нравилось. Наконец, в 87-м году решили эти вопросы обсудить. Но, что интересно, в 87-88 году еще Советский Союз официально не признавал свою вину. В Катынском расстреле даже наличие секретного протокола пакта Молотова-Риббентропа тоже не признавали. Комиссия была, а это все не признавали. Вот. То есть в 90-м только году Горбачев передал часть катынских документов президенту Ярузельскому.
Начинается какая-то поэтапная сдача былых позиций, да, часть документов, там полправды, да, четверть правды. А почему так? Вот даже с пактом Молотова-Риббентропа или с Катыни, почему нельзя было сразу вот?
Ну нет, ну, очевидно, потому что это был как бы вопрос политический, и так, в общем-то, отношения переживали второй половине 80-х, не лучший период. Было очевидно, что, так сказать, в связи с процессами в Советском Союзе и в связи с процессами в ПНР, не будем забывать, что именно с ПНР началось раскачивание лодки соцлагеря. Солидарность. Да, солидарность, значит, военное положение в декабре 1981 года и так далее, и так далее.
Больше Канин, чем русский Ваня.
Да, да, совершенно верно. Поэтому, в общем-то, здесь...
Это первый секретарь пояснил, да,
польская... Да, в определенном смысле вот эта комиссия советско-польская, она была создана по просьбе польской стороны, в том числе и Рузельского.
Вот это очень интересно. Мотивы и состав.
Пытался как-то сбить вот эту волну нараставшего общественного недовольства, когда уже нельзя было заткнуть рот всем и запретить просто, как это было раньше, обсуждать неудобный вопрос. Интересно, что когда СССР и ЦК дал согласие на, значит, созыв такой комиссии, в нее были мобилизованы многие видные советские ученые, то польских, значит, историков во главе с известным медиевистом Еремием Мачешевским, которые приехали в Москву в 87 году, велено было обслуживать по самому высшему разряду. Там гостиницы ЦК, машины, значит, питание, все, так сказать. Ну и, собственно, цель этого была, чтобы вот как бы показать, что мы начинаем что-то обсуждать, что мы готовы к переговорам, и, ну и как-то сбить какую-то, действительно, может быть, открыть часть какой-то правды. Хотя я тут, может быть, с Вадимом не в том смысле не соглашусь, что, в общем, люди, которые жили тогда, они уже не знали, да, действительно, и даже, наверное, я думаю, что и работники ЦК, и все эти ответственные за идеологию, настолько это все было скрыто, там, может, кто-то в недрах КГБ и знал. Но он, понятно, молчал. Поэтому, в общем, когда для советских историков вообще пустили в эти архивы, они начали что-то там искать.
Простите,
эти
списки. Советских, а польских
пустили? А польских нет.
Вот они катались на машинах, даже жили в люксах.
Они рассчитывали, что им что-то дадут и покажут. Но, в общем-то, здесь, говорю, была такая попытка, ну, как-то сбить волну немножко, так сказать, успокоить общественное мнение, что вот комиссия по белым пятнам есть, она работает.
О, значит, термин «белые пятна» тогда
существовал. Да, он тогда же и появляется, да.
И это было, наверное, кстати, сказано по-польски, да, белые пятна?
Ну, белые пятна.
Вот так они и есть. Но по-русски белые пятна появляются достаточно, наверное, поздно. Да,
я бы хотел такую важную вещь, если можно добавить. Существенная пресловутая антикатынь, то есть судьба красноармейцев в Тухольском лагере, где очень много погибло во время плена в 20-м году, в 21-м. Это, как бы сказать, идеологема антикатынь. Это, безусловно, никто не отрицает, что в Тухоле действительно много погибло. Другое дело, что их не убивали целенаправленно, в отличие от катынского расстрела. То есть им не представляли пистолет в затылку. Они там умирали от болезни просто от того, что ими не занимались.
Без всякой просто, помощи.
Да. Вот. Но самое интересное, откуда? Ведь в Советском Союзе тоже никто не знал про эту антикатынь. Ни про катынь, ни про антикатынь. Кто? А с подачи, опять же, Михаила Сергеевича Горбачева, который решил, прежде чем предоставлять документы, так сказать, морально уравновесить. И тоже в 90-м году издал, дал такое распоряжение, чтобы поднимите документы, видимо, кто-то ему подсказал, наверное, Фалин, скорее всего, который отвечал за все эти вопросы в ЦК, подсказал, что, дескать, вот у нас тоже есть что полякам предъявить. И мы, прежде чем Горбачев, прежде чем передать Ярузельскому эти документы, видимо, решил вооружиться каким-то контраргументом. И, в общем, это все идет тоже с тех пор, с Горбачевских. Это не в последнее время все открылось, это все оттуда.
То есть у нас тоже есть свои гирьки на другую чашу весов, да? И вот пойдите разбирайтесь.
Вот мы с тех пор, да, и ругаемся. Да.
Так, смотрите, а вот было сказано, что при условии заключения Рижского мирного договора 1921 год уже был вопрос о культурном наследии, работали, да, какие-то ученые, историки, а здесь именно историческая комиссия создается.
Да, это чисто исторический вопрос. Там, они же не только Катыню замыкали, да, был еще вопрос ликвидации польской компартии. Но это репрессии против польских коммунистов и фактически ликвидация польской компартии по, значит, указанию высшего руководства СССР, которая фактически была разгромлена, ликвидирована, люди расстреляны, сосланы в лагеря.
Это по поводу Коминтерна,
да? Ну, да, 38-й год.
Да, в 38-м году.
То есть ликвидация именно польской компартии.
Да, совершенно верно.
Из-за засорения агентами санации, как говорили. Санация – это официальный режим, который вел Пилсудский в Польше. Вот там была так называемая двойка, то есть второе управление разведки Польши, контрразведка. И считали, что якобы засорилась польская компартия агентами вот этой двойки, что она уже фактически представляет собой орудие польского империализма, и давайте мы просто все разгоним. Кого нашли из высшего руководства, всех поголовно либо расстреляли, либо в ГУЛАГ отправили, ни одного не сохранили, кроме, может быть, там совсем уж старых коммунистов.
Вот это как бы санация уже по-советски. Она шла на советской территории или искали и ликвидировали на польской территории?
Нет, на советской.
То есть их каким-то образом заманивали сюда?
Ну, они тут эмигрировали туда, так сказать.
Они все жили.
И жили, в разное время выезжали, в основном 20-е годы, наверное, и потом их всех расстреляли.
Так, это уже, как мы видим, да, не относится ни к имперскому периоду, да, ни к военному периоду. Угу. Это, грубо говоря, свои уничтожают своих.
Так мало того, национальная операция НКВД, там же во время Большого террора была серия так называемых национальных операций. Это такой эвфемизм, за которым скрывается просто массовая расправа над народами.
Ну, заключавшаяся,
как правило, в депортации, допустим, корейцев от границы отселяли, в преддверии войны, на всякий случай, а поляков просто расстреливали. Наибольшими жертвами национальных операций, самая массовая национальная операция была польская. Там только во время Большого террора только расстрелянных было 111 тысяч. Только расстрелянных. А всего жило тогда в Советском Союзе поляков около 500 с чем-то тысяч. То есть каждого пятого расстреляли.
Уничтоженных физически.
Да.
Ну и был еще один больной вопрос. Это обмен населением между УССР, после войны, да, и УССР, и Польской Народной Республикой. Принудительный, да, когда поляков там, значит, соответственно, украинцев с польских пограничных территорий принудительно переселяли в Украинскую ССР, а, соответственно, поляков принудительно выселяли, но не за границу, а на вот эти земли, так называемые земли от Зысканы, да, те германские земли. Территории, которые получила Польская Народная Республика по решению, вот по системе послевоенного регулирования. Да, то есть вот этих всех поляков, которых не было родственников украинцев, там близких, да, их там в деревню огружали, всех грузили, давали на сбор там несколько часов и, значит, выселяли. Точно так же польские части ПНР, да, которые польские и советские части, они, собственно, точно так же поступали с украинцами. Были депортированы там сотни тысяч человек по обеим сторонам границы. Это, в общем, тоже был больной вопрос, который не обсуждался.
Насколько я понимаю, даже слышал это из уст очевидцев, что все это приводило к жесточайшим национальным конфликтам, сравнимым просто с какой-то локальной резней.
Ну, вы знаете, это вот во время этого обмена населения, я не знаю, были
вот
какие-то...
Волынь вот эти вот...
Ну, Волынь это все-таки начинается раньше, на несколько лет, еще во время, в общем-то, Великой Отечественной войны. Здесь мы даже можем сказать, что, в общем-то, в принципе, благодаря вот этому обмену населением, этим депортациям, теперь граница, украинско-польская граница, она, в общем-то, этнически однородная, да? Нет никаких нацменьшинств, ни национальных, фактически
все
нет.
Все чисто.
Да, все чисто, и, в общем, нет смысла здесь сейчас друг друга провоцировать. То есть, это, может быть, такой черный юмор, но, тем не менее, оно на Волыни было гораздо все трагичнее.
Да,
в общем-то,
то есть, была трагедия, которую тоже умалчивали.
Долгое время умалчивали, и тоже после того, как пал коммунизм в Польше, начали возникать все эти союзы волынских семей, все эти потомки людей, которые бежали с Волыни, жили на Волыни. Операция Висла – это как раз немножко другое. Это уже на территории Польши, тех восточных регионов Польши, когда лемков, их тоже всех, так сказать, не то что их депортировали или репрессировали, их выселяли из традиционных мест проживания и расселяли тоже по всей стране, чтобы они быстрее ассимилировались. А там на Мазуры, да, выселяли, значит, жили. Тоже на западные земли, да, отобраны у Германии и так далее. Ну и тоже проводилось довольно жестко все. Операция «Висла», в общем. Но это все-таки было внутренним делом.
Ну, конечно, конечно. Но все равно проблемы копились и с той, и с другой стороны. Ну,
безусловно. Насчет исторической памяти я могу конкретный пример привести. Первый польский и на сегодняшний момент единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский. Он был родом с Волыни. Во время Волынской резни у него погибло 18 родственников. 18. В 1978 году летом он полетел на станцию нашу, советскую, космическую, по-моему, еще не мир, да, тогда не было еще мира, вот, совершил облет вокруг Земли, и как он потом вспоминал, я всматривался в Волынь, Землю из космоса, Землю, обогренную кровью моих предков, но это тогда была советская территория. Но открыто-то он об этом не мог говорить, и когда он прилетел, его там все чествовали, это был такой очень шумный эффект от этого всего, пропагандистский, там 4 книги об этом было издано, нет, 4 фильма, 2 книги, вот, всю биографию Гермашевского, там везде его портреты висели. Но о том, что он потерял 18 родственников в Волынской резне, ни слова нигде. Только после падения коммунизма он смог об этом сказать. Запрещенная тема.
Так, Вадим, вы уже упомянули вот такую, скажем, интересную, там сейчас посмотрим, как дальше будут события развиваться, но очень важную для нас проблему еврейского населения, которое еще времена империи, да, и при ее распаде спокойно смотрело и в ту, и в другую сторону. То есть, по большому счету, что жить в возрожденной Речи Посполитой, да, что в демократической, там, новой или какой коммунистической России, им тогда было, ну, одинаково.
Да.
То, что происходит, и то, что мы называем определенным и внятным термином «Холокост», да, в годы Второй мировой войны, имеем в виду в том числе и польскую территорию. Это было проблемой для вот этой поздней коммунистической исторической комиссии? Это обсуждалось?
По-моему, нет. В комиссии именно нет. Кроме того, польская власть, именно коммунистическая власть послевоенная, она как раз вставала на защиту евреев.
Да.
И там уже после войны, сразу после войны, провели первый судебный процесс над виновниками, например, расправы в Едвабне. Это лето 41-го года, после того, как это под Белостоком пришли туда немцы, вот, выгнав советскую власть. И там поляки своих соседей, евреев, сожгли. Это просто самый яркий пример. Таких было примеров много. Но судебный процесс уже тогда были, поэтому на тот момент этот вопрос не поднимался. Как бы считалось, что он решен властью. Впервые этот вопрос так во всеуслышание был задан о степени вины поляков в Холокосте. А потом даже дошли до утверждения, что поляки вообще больше евреев убили, чем немцев. Это Ян Томаш Гросс в 2001 году, который издал громкую книгу «Соседи».
Так, к 2001 году мы сейчас подойдем. Это очень важная, мне кажется, рубежная черта для нашей сегодняшней дискуссии. Пока подводим итог, да? То есть на излете советского периода уже возникла необходимость заново пересмотреть вот этот вот список исторических проблем, к которым прибавились новые. И они прибавлялись очень аккуратно, постепенно, да, снимали, ну, там, я не знаю, информационное эмбарго или какое-то табу, но это прямо набухало на глазах. Итоги были деятельности этой комиссии еще советского периода, 87-90 года?
Ну, она прекратила существование вместе с коммунистическим режимом в Польше, да, потому что фактически закон, она создавалась при участии ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, и после того, как она потеряла правящее положение, в общем-то, и полномочия членов комиссии были прекращены, ну и, в общем-то, да, ее деятельность, потом Советский Союз тоже стал не до того. Но итогом, я считаю, можно считать, что вот уже при Ельцине были, в общем-то, предприняты радикальные достаточно шаги по передаче значительной части катынских документов.
Сейчас мы к этому подойдем.
И так далее, и так далее. То есть определенный, ну, итог был.
Политический итог, я бы сказал, тут добавил, что уже в 89 году Верховный Совет СССР официально признал, что пакт Молотова-Риббентропа не соответствовал интересам советского народа. То есть официально это было заявлено как раз вследствие деятельности этой комиссии.
В хронологических рамках деятельности этой комиссии. Да. Можно считать, что это было тоже каким-то ее достижением?
Конечно,
осуждение пакта Молотова-Риббентропа и признание как преступления. Да. Это два главных итога.
Хорошо. Теперь смотрите. Мы получили из польского посольства такой интересный документ. Он датирован у нас 28 января текущего 2020 года. Это письмо чрезвычайного полномочного посла Польской Республики в Российской Федерации Владимира Марчиняка генеральному директору ВГТРК телеканала «Россия» по поводу определенного инцидента, который широко обсуждался и обсуждается до сих пор, ну, заявлением Евгения Становского, политолога, очень некорректным, жестким и так далее. Вот. Но помимо негодования, которое выражает господин посол, там есть еще и обоснование его позиции в этих исторических вопросах. А напомним, что Владимир Марчиняк был членом вот той комиссии российско-польской по сложным вопросам, которая вот уже в нынешнем, да, веке появилась на свет. Да. Итак, давайте послушаем основные вот, ну, ключевые моменты его письма, а потом обсудим дальнейшее.
С огромным возмущением и недоумением я посмотрел программу «Вечер» с Владимиром Соловьевым, показанную на Первом канале 20 января 2020 года. Я был крайне удивлен высказыванием Евгения Сатановского на тему Катынского расстрела 1940 года. Автор одобряет массовое катынское преступление, которое было признано и осуждено в фактическом и юридическом аспектах официальными властями Российской Федерации. Данная позиция является буквальным повторением слов, которые находятся в докладной записке Народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии, переданных 5 марта 1940 года в Центральный комитет на руки Иосифу Сталину. В документе говорится о том, что польские граждане – это убежденные и без шансов на исправление враги советской власти. У меня есть к вам вежливая просьба. Объясните мне, пожалуйста, цель распространения идеи Лаврентия Берии на государственном Первом канале. Слова, высказанные в программе «Вечер с Владимиром Соловьем», это подтверждение правильности польской оценки пакта Молотова-Риббентропа, который, как оказывается, портит польско-российские отношения до сегодняшнего дня. Способ мышления, показанный Евгением Сатановским, является опасным и циничным и доказывает, что на самом деле немецко-советский пакт стал источником Второй мировой войны, так как подготовил почву для кровавого захвата, который начался 1 сентября 1939 года. С большим сожалением должен сказать, что похожие высказывания не влияют на взаимопонимание истории и распространяют ненависть между народами. Эти действия похожи на худшие практики, применяемые в прошлом и которые многие годы назад были осуждены представителями высших органов государственной власти Российской Федерации. Поэтому я питаю надежду, что они были результатом кратковременного недомогания.
Итак, в эфире «Археология. Прошлое». Сегодня мы говорим о том, что происходит между Польшей и Россией в историческом плане и возможно ли прекращение, ну, этого странного процесса, который мы бы назвали исторической дуэлью. Итак, у нас в студии Кирилл Кочегаров, Вадим Волобуев, оба старших научных сотрудника Института славяноведения Российской академии наук, ну и, конечно, специалисты по российско-польским отношениям. Смотрите, только что прозвучал, это действительно прозвучал, это не голос посла Владимира Марчиняка, а это чтение там каких-то основных моментов его письма, датированного 21 января 2020 года, где он излагает в том числе и свою историческую позицию. А он, напоминаю, был членом Советско-Польской комиссии ученых по изучению истории двух... Нет, это уже, простите, следующее у нас, мы это обсудили. Это уже сложные вопросы. Угу. Это уже 2002, да?
2002 год.
2002, да. Год. Угу. То есть это не только посол, да, это человек, который вот когда-то разбирал исторические полеты в качестве историка и политолога. Вот спонтанно, какие комментарии вы вот в суть того, что произошло, и вот, собственно, как вы оцениваете вот ту позицию, которую нам представил господин посол?
Я оцениваю это просто как каждый выполняет свою функцию. Сатановский сказал то, что он должен бы сказать, будучи Сатановским, иначе ради этого его, собственно, приглашают на такие передачи. Посол сказал то, что он должен бы сказать, будучи послом. Как бы сказать, мы на самом деле не знаем, что они там себе думают. Вот. Они выражают то мнение, которое должны выражать, выполняя свою функцию. Я к этому так отношусь.
Ты думаешь, что это просто такие ролевые игры, да, в медийном пространстве?
Да, абсолютно. Кроме того, надо еще учитывать, что в Польше сейчас звучат высказывания не менее резкие, только в противоположном духе, поскольку там сейчас у власти право и справедливость, такие же, можно сказать, отпетые патриоты, которые ставят, ну, как бы делают ставку на исторические вопросы, то, чего не было при власти гражданской платформы. Поэтому в нынешних условиях диалог между нашими странами, на мой взгляд, крайне затруднен, потому что политический режим очень схож, они как одинаково заряженные частицы взаимно отталкиваются. Вот. В силу этого я к этому отношусь действительно как к ролевым играм. Вот и все.
Вы имеете в виду политический диалог?
Да.
Но вы же все-таки представители научной институции, да? Вы ученые-полонисты. А вот на уровне науки, исторической науки, там, я не знаю, гуманитарных каких-то, да, наук, возможен диалог? Вот сейчас можно как-то продвинуться в понимании взаимного?
Ну, вы знаете, диалог возможен всегда. Главное, чтобы договориться о критериях. Да. И мне кажется, в той же такая вот эта группа по сложным вопросам, которая все-таки существовала более 10 лет, была такой попыткой, и с моей точки зрения, допустим, позиции по тому же Катынскому преступлению, по крайней мере, ученых-историков с обоих сторон, в общем-то, были в значительной степени сближены. Ну, наверное, да, здесь можно спорить о каких-то правовых вопросах, так сказать, и юридических.
Они возникали?
Ну, они возникают на политическом уровне и возникали, да. В общем-то, польская сторона, как известно, не удовлетворена тем, что генеральная военная прокуратура России закрыла в 2004 году катынское расследование. И есть иски от польских потомков катынских семей в Европейский суд по правам человека против России и так далее, и так далее. То есть, если вот мы эту юридическо-политическую сторону как бы отодвинем, да, то, в общем-то, ну, по катынскому вопросу какие тут может быть дискуссии. Если, извините, сталинский режим своих-то людей не жалел и там сотнями тысячами отправлял в тюрьмы и лагеря, но что для него были там 15 тысяч поляков, так сказать. В общем-то, поэтому...
22 тысячи.
Ну, 22 тысячи, да.
То есть, есть какая-то статистика, на которой настаивает польская сторона?
Ну, пофамильно известно, вообще-то, расстрелянные. Конечно, поляки... Кстати, в этом и отличие, например, мы когда размахиваем тухольским флагом, мы же не знаем даже фамилии красноармейцев там погибших. Для нас это чисто знамя. Поляки пофамильно знают, кого расстреляли.
Вот, поэтому, в общем, тут как бы здесь, ну, в серьезной науке-то дискуссии по катынскому вопросу, ну, в общем-то, практически такого, можно спорить о каких-то частностях тогда, но, в общем-то, консенсус существует.
А Катынь остается по-прежнему, да, ну, скажем, главным яблоком раздора?
Ну, вы знаете, вот я даже сейчас смотрю за этими всеми дискуссиями и историческими дуэлями между Россией и Польшей, то, в общем-то, даже на фоне вот этого пакта Молотова-Риббентропа и на фоне того, кто виноват в начале Второй мировой войны, в общем-то, как-то катынская проблема даже отошла на второй план, именно в публичной плоскости. Но это мое ощущение. Я там, не знаю, я всех газет не читаю.
Это отношение эксперта. Но,
а вот, в общем, именно на первый план-то вышло, да, в общем, кто виноват, где, сколько, да, России, как она должна это компенсировать, да, свою вину в агрессии, значит, там, против Польши, в захвате ее земель. Соответственно, мы ждем извинений и благодарности за то, что мы освободили. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это все политические дискуссии. Здесь, как бы, конечно, мы можем высказывать, как ученые, свои экспертные оценки, но участвовать в них и там по команде ФАС, так сказать, бросаться,
нет,
там,
нет,
это, мне кажется, совершенно неприемлемо.
Именно, вот, ну, скажем так, диалог ученых, он продолжается вот под этим прессом политическим?
Ну, вы знаете, продолжается. Все-таки диалог не сводится к двум исключительно вот этим проблемам, которые как бы портят. На самом деле, вот так если сказать по гамбургскому счету, и вот не было бы Катыни и пакта Молотова-Риббентропа, я думаю, поляки с русскими, несмотря на разделы, несмотря на смутное время, несмотря еще там на какие-то там глубокие, вполне могли бы прийти к историческому примирению. Но, конечно, вот эти вот две раны незаживающие, они перечеркнули все попытки какого-то примирение именно на общественном таком уровне, политическом, ну, я думаю, на ближайшие десятилетия. Вот, поэтому, а наука-то развивается, есть и конференции, периоды, все же не сводится только к 1939 году, да, и, в общем, здесь и масса других интересных и проектов, и изданий, и конференций проводятся. Я вот когда лично себе какого-то такого там отношения со стороны польских коллег или со стороны даже там, ну, не знаю, тем каких-то официальных институций, ничего я не ощущаю, да.
Тут еще, извините, можно один вопрос тоже такой упомянуть, немаловажный именно для историков. В Польше все архивы до 89 года, коммунистического периода, более ранее, открыты. Даже архивы разведки, контрразведки, ну вот бывший министр обороны Антоний Мацаревич вообще опубликовал фамилии всех даже агентов внешней разведки, сказал, что они все равно КГБисты, мы с ними дело иметь не хотим. Но тем не менее, до 89 года открыто все. Я смотрел польские документы госбезопасности. Вот, пожалуйста. У нас с огромным скрипом идет рассекречивание даже документов периода войны. Периодически наше Министерство обороны с помпой представляет вот как раз недавно документы, касающиеся Варшавского восстания. Да вы их должны были рассекретить лет 30 назад уже. Что же вы сейчас с такой гордостью это представляете? Почему же такое неоднозначное отношение?
Непонятно, что там секретного.
Да, что там секретить, совершенно верно. Вот это вот непонятно действительно. И поэтому как раз польская сторона предоставляет нам доступ ко всем документам. Мы, ну, наше государство, к сожалению, не потому что он такое. У нас сам процесс открытия документов другой. В Польше действует закон. Прошло такое-то время, там 30 лет, по-моему,
рассекречивается
все. У нас каждой отрасли соответствующее министерство решает. Министерство рассекретить это или нет. У нас нет такого закона. Именно поэтому происходит ситуация.
Оказывается, ну, скажем так, разное историческое время в плане того, как формируется историческая память. разные скорости. И это еще причина для вот какого-то непонимания.
Ну, что касается архивов, тут я бы еще добавил, что есть определенный дисбаланс. Скажем так, что польским исследователям, занимающимся совместными проектами, исследованием советско-русско-польских отношений, наши их архивы гораздо интереснее, чем их архивы нам. Потому что здесь, конечно, в России это большая страна, которая долгое время и до сих пор еще играет очень большое значение в международных отношениях Центральной и Восточной Европы. Огромный массив документов, там, начиная там, с 17 века, со смуты, когда уже не было таких катастрофических пожаров. В общем, огромный массив документов по внешней политике империи и СССР, которые, конечно, не заменят никакие собрания архивов Польши. Поэтому здесь, в общем, есть обоюдный интерес. Если бы потеплела какая-то политическая обстановка, можно было бы немало совместных проектов именно на наших архивах сделать.
В время Кирилла дает какой-то мрачный прогноз, по крайней мере, на ближайшие десятилетия.
Ну, не знаю, я так пессимист, поэтому.
Целый ряд польских архивов.
Хорошо информированные оптимисты.
Целый ряд польских архивов до сих пор у нас сохраняют. Например, архив Пилсудского, архив польской компартии. В принципе, поляки требуют вернуть, потому что мы это вывезли после войны, там, в 45-м году. Мы не возвращаем. И целый ряд художественных ценностей тоже, прежде всего, картины. Не только польских художников, вообще картины из польских музеев. То же самое, очень много вывезли, и, ну, как бы непонятно, на каком основании мы до сих пор их держим, как трофеи, как бы формально. Ну, трофеи, это понятно, из Германии, а Польша-то была нашим союзником, ну, тут, какие-то трофеи.
Так я понимаю, что они были вывезены сначала немцами, а потом мы уже и забрали у немцев.
Да,
я
думаю,
там трофейные команды, они, в общем-то, не очень разбирались, что там наше немецкое, что польское. Они все, что там у немцев захватывали, все везли, а потом это просто лежало десятилетиями под спудом.
И это, видимо, проблема уже вот последнего уровня актуальности. Это совсем недавно, да, обнаружилось?
Да.
То есть проблемы копятся на глазах. И кто-то должен разгребать постоянно, да, работать, разгребать исторические завалы. Понимаете, у нас же программа вот, «Археология прошлое» про историческую память. Мы об этом как раз и говорили, да, на таком сложном примере, что историческая память с одной и с другой стороны, если мы говорим об истории России и Польши, оказывается разной. Где-то она сходится, где-то расходится и никак не войдет в какую-то общую колею. Вот возможно ли эта колея? Ну, я думаю, что отчасти зависит от присутствующих в этой студии. Потому что пока политики играют в свои большие игры, ну, на то они и политики, да, должны быть люди, которые формируют вот именно человеческое измерение истории. Это прежде всего историки. То есть это вы.
Да.
От вас кое-что, господа, зависит. Напоминаю, что сегодня мы говорили о еще текущей исторической дуэли между Польшей и Россией, о этапах, да, вот этого поединка, начиная с, скажем так, исторического бракоразводного процесса между бывшей Российской империей и Речью Посполитой, вплоть до сегодняшнего дня. Пока мы не пришли ни к какому, естественно, выводу, его, видимо, и не может быть, но вывод только один – работа должна продолжаться. Люди должны общаться, статьи должны писаться.
Ну, на тех направлениях, где это не вызывает вот такого, так сказать,
где
нет жесткой
блокады.
Политической линии, да, где нет развивать то, что можно развивать. Культурно, научно, потому что есть масса сюжетов, которые вполне могут разрабатываться.
Вот. Истории тоже надо как-то помогать, да, разрешиться от времени.
Да.
Ну, все-таки, несмотря на такую взвешенно-пессимистическую оценку, некоторый оптимизм, я думаю, чувствую. И тема, главное, чтобы тема оставалась интересной.
Главное, что от нас хотя бы пока еще хоть что-то зависит, это хорошо.
Вот.
Это дает надежду.
Отлично. Это была «Археология. Прошлое», программа об исторической памяти и о том, как прошлое вторгается в настоящее. В нашей студии Вадим Волобуев, Кирилл Кочегаров, старшие научные сотрудники Института славяноведения Российской академии наук. И мы сегодня говорили о том, возможно ли прекратить историческую дуэль между Польшей и Россией. Я Алексей Юдин. Спасибо. Всего доброго.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска. Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».